Тимофей Сергейцев, Дмитрий Куликов, Петр Мостовой. «Идеология русской государственности. Континент России». Издательство «Питер», 2020 год. Предисловие. Смелая книга. Смелым является даже само название из трех слов, каждое из которых раздражает тех, кто относительно недавно самоназвался креативным классом. «Идеология». О ужас! Русской, а почему не российской, государственности? Так ведь еще в 90-е сами эти однокоренные слова «государство», «государственный», «государственность» были прямо-таки ругательными. А тут такая гремучая смесь, сгусток, идеология русской государственности. Лихо. Идеология? Так ведь она всегда есть, как погоды. Не бывает же так, что нет погоды. Какая-то да всегда есть, так и с идеологией, поэтому не боимся, вникаем и даже формируем. Русская? Да, но авторы далеки от этнического национализма, они просто считают, что русские не могут уходить от ответственности за созданное ими государство как семью вошедших под его защиту народов. И каждый ценен, и каждый по мере сил семью крепит, да в другой и не выжили бы они. Наконец, государственность. У нас уже был опыт 90-х, когда мы вместо государства строили демократию, с чужих слов полагая, что из демократии все само собой образуется. Не образовалось. Путин подхватил государство у точки невозврата и создал устойчивую модель, которая и после него будет работать. В книге «Путин» автор целой исторической фазы русской государственности, четвертой по счету. При этом первая фаза – долгое государство Ивана III, далее модель Петра Великого, третья фаза – государство Ленина-Сталина. И вот мы в четвертой, которую дерзкие исследователи считают фактически конституционной монархией с принципом передачи власти преемнику через народное голосование. Мы как-то уже привыкли считать, что российская история по вертикали разрезана дважды – в 1917 и 1991 годах. И когда мы ссылаемся на традицию, то ссылки выходят взаимоисключающими, ведь одни считают лучшим советское время, а другие – царское. Авторы доказывают преемственность разных моделей русской государственности. Современная Россия строится на рефлексии опыта советского коммунистического народовластия и является продолжением всей истории России. Основа нашей многовековой идеологии – правда и справедливость. А все зигзаги России самоотвержены поиск правды и моделей справедливости. Мы и дальше останемся привержены этим высшим для нас ценностям. Под них – и подстроим модель своего государства, которую сочтем подходящей для нас. Главное в ней – крепость и неуязвимость. И авторы отстаивают это со всей ясностью. Российское государство, в том числе и государство Путина, не может быть устроено так же, как США, поскольку оно исходит из исторической стратегии контроля и организации власти, а потому организовано иерархически. В книге множество интереснейших фактов. Давней истории посвящена лишь четверть, главный упор на анализ нынешней фазы. И здесь полно, казалось бы, парадоксальных мыслей. Когда привыкаешь к ним, то становишься сильнее, вместе со всей Россией. Не бойтесь пустить их в себя. Наслаждайтесь. Дмитрий Киселев, журналист и телеведущий, генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня». От авторов. На заре прошлого 20 века, в начале эпохи мировых войн и социальных потрясений, выдающийся русский философ Лев Тихомиров писал, что история есть в значительной степени повествование о вообще крайне малой человеческой сознательности в деле устроения своего политического строя. Это одинаково проявляется в монархиях и республиках, у правителей и у народов. Продолжая эту мысль, мы бы сказали, что подлинное размышление об истории всегда и есть способ обрести должную меру сознательности здесь и сейчас, в настоящем, когда история продолжается делами современников, нашими собственными делами. То есть способ помочь им и себе делать историю с открытыми глазами, взять ее творение в собственные руки, что принципиально возможно. Потому что минувшее никуда не делось, оно продолжает существовать в настоящем, как основание и неотъемлемое условие нашей жизни, как рамки, в которых мы действуем сейчас, которые важно видеть, чтобы действовать сознательно. Так что адекватное понимание истории является ключом к практическому пониманию тех процессов, что происходят в обществе с нашим участием. Оно в равной мере нужно и тем, кого называют политическими и государственными деятелями, и тем, кого считают, или кто сам себя считает, простыми гражданами. И те, и другие, участвуя в общественных процессах, тем самым участвуют в истории. Однако многочисленные рассуждения об истории, которыми сегодня изобилует информационная среда, в нашей стране, как и во всем мире, не несут в себе знания, на которые мы могли бы опереться в собственной жизни. Мы сами, авторы этой книги, не могли бы ориентироваться в текущих событиях, если бы вынуждены были полагаться только на подобные рассуждения. Потому что последние вообще не содержат никакого знания об истории. Это всего лишь разнообразные мнения по поводу тех или иных сведений, как достоверных, так и нет, об исторических событиях. В то время как знание – это не просто совокупность сведений. Чтобы стать знанием, сведения должны быть признаны достоверными и приведены в систему. Достоверными, то есть проверенными всеми доступными науке методами и выдержавшими эту проверку. А система – это то, что позволяет эти сведения сопоставлять и делать на этой основе обоснованные выводы. Без этого из сведений рождаются лишь домыслы и не более того. А вовсе не гипотезы, как их теперь сплошь и рядом называют без всяких на то оснований. Потому что гипотеза, без кавычек, это уже полуфабрикат знания, то, что как минимум пригодно для сопоставления с другими знаниями и находится в процессе проверки. Но главное, знание полезно, оно позволяет понимать происходящее, совершать правильные поступки и предвидеть их последствия, осознанно нести на себе риски, принимать решения. И убедиться на деле в полезности знания значит еще раз его проверить, причем такая проверка – самое главное и определяющая как судьбу знания, так и нашу собственную. А вот домыслы бесполезны и даже опасны. Неосознанно полагающийся на них плывет в житейском море, а не в истории, по воле волн, без компаса, карты, руля и ветрил. Поэтому те, кто нам свои домыслы предлагает на продажу, в надежде, что им поверят, просто гонят волну и рассчитывают, что она подхватит нас и внесет туда, куда хотелось бы провокатору, вольному или невольному. Полезное знание о воле волн у этих продавцов может быть и есть, но нам они его не сообщают. Не должны нас сбивать с толку и дискуссии на исторические темы, особенно погруженные в социально-политический контекст. Подлинная дискуссия, без кавычек, или спор по существу – это коллективное размышление по поводу знаний и гипотез. Ее цель – проверка гипотез и перепроверка знаний, а не победа в споре. А то, что выдают за дискуссию в СМИ и интернете – это конкуренция мнений или, еще чаще, всего лишь персон, кто эти мнения высказывает. Поверит мне или ему? Вот в чем вопрос. Чья волна круче и больше легковерных с собой несет? Легковерие – питательная среда информационной борьбы, войны, а конкуренция мнений – ее метод. Даже и победа в информационной войне не подскажет нам, что делать. Такое положение вещей – не может оставить равнодушными, как мы полагаем, не только нас, но и многих людей в нашей стране. Тем более, что конкуренцией мнений захвачено уже не только публичное информационное пространство, но и сама историческая наука. Мы не должны забывать, что история – это коллективная память народа. В определенном смысле живая история – это и есть сам народ. Человек, лишившийся памяти, перестает быть собой, перестает существовать как этот, именно конкретный человек. Его можно заново воспитать, снабдить протезом памяти, но это будет уже совсем другой человек, кстати, инвалид. Народ, лишившийся истории, перестает существовать как народ, а народ, снабженный протезом, внушенный ему альтернативной историей, станет другим народом и народом-инвалидом.